4 выпуска в день.
«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, в эфире цикл передач именем Сталина. Программы подготовлены совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. В нашей студии сегодня Николай Верц, сотрудник Центра научных исследований Франции, автор ряда работ по истории советского периода. Можно я буду по-русски, Николай Александрович,
да,
к вам обращаться? Здравствуйте.
Хорошо, спасибо.
И говорим мы с вами о государственной репрессивной сталинской политике. Надо сказать, что среди наших соотечественников достаточно большое количество людей не верят, не понимают, не представляют себе, что значит государственная репрессивная политика. Пожалуйста.
Ну, государственная репрессивная политика, в общем, для меня, хотя я француз, эти термины ясны. Политика государства, массовые репрессии – это главная форма, в общем, управления государством и обществом в сталинское время. То есть это целенаправленная, продолжительная политика, которая была, как мы знаем сейчас, благодаря архивным материалам, которые мы можем сейчас проследить, в общем, все процессы принятия решений Сталиным и его окружением.
Политика, направленная на что?
На что? Ну, на репрессию огромных масс населения. Почему? Потому что, ну, она преследовала несколько функций. Была, конечно, функция... Ну, их были очень разные, потому что, знаете, это довольно сложная политика была, можно сказать, политические репрессии, массовые репрессии. В общем, понятия довольно разные. Например, политические репрессии – это репрессии, которые направлены, ну, действительно, с политическим смыслом и... Например, по 58-й статье Уголовного кодекса. Массовые репрессии, они касались более широкого слоя населения, чтобы, например, урегулировать это довольно непослушное социальный социум, который власть старалась подставить под контроль. Функции были довольно разные в этой репрессивной политике. Их можно даже сказать в множественном числе. Разные, многие репрессивные политики.
Николай Александрович, тогда вопрос вот какой. Гражданская война, террор, красный террор, в общем, со всех сторонний, я бы сказала. Потом гражданская война вроде бы заканчивается. Есть такое мнение, что существовал в истории Советского Союза, Красной России, некий относительно вегетарианский период, а потом начинаются волны одна за другой, волны репрессий, уже направленных на конкретные группы населения. Как вы считаете, какой период существования Советского Союза при Сталине можно назвать началом, вот началом осуществления этой самой репрессивной политики?
Ну, конечно, коллективизация, конечно, это, в общем, так называемая революция сверху. Коллективизация – это трагедия, как говорил точно вот Виктор Петрович Данилов, трагедия советской деревни – это слом целой культуры и быта, и образа жизни. Для крестьян это была действительно ужасная трагедия, то есть для них это было, ну, как бы второе крепостничество. Значит, сперва, конечно, репрессии были направлены против крестьянства, но потом они постепенно развивались в разные направления, разные социальные группы, горожан тоже, вот так называемые соцвредные элементы, которых депортировали. начиная с начала 1933 года, потом перешло в более этнический пласт, то есть когда начали депортировать в 1935-1936 году в пограничных районах поляков и немцев, ну и потом это все развивалось в течение 2,5, в общем, десятилетий до 1953 года. Эти репрессии приняли самые разнообразные формы: судебные, несудебные, политические, неполитические, индивидуальные, коллективные и публичные, секретные. В общем, это развивалось по разным формам. Можно сказать, что в начале 30-х годов была еще довольно это делалось публично. Ну, например, раскулачивание было с участием в начале, конечно, там, бедноты, активистов и так далее. А потом, например, во время Большого террора в 37-38 году репрессии были намного более закрыты, профессионально проводились как, ну, даже секретно ведомственные операции НКВД.
То есть... А скажите, пожалуйста, вот на сайте, например, правозащитного центра «Мемориал» публикуются документы, в которые так называемые разнарядки, когда, например, руководитель какого-то края или области получает разнарядку, что ему надо взять столько-то врагов народа. Причем это не списки, это количество. Да, это необходимость арестовать такое-то количество людей. А ты уж, милый, будь любезен, возьми и отбери их сам себе. А вот это зачем?
Это зачем? Это потому что, ну вот, например, 1937-1938 год. Сталинское руководство считало, что надо, как писал в преамбуле знаменитого приказа 00447, так называемая Кулацкая операция, которая началась в начале августа 1937 года, раз и навсегда покончить с соцвредными элементами, с теми, которые по мифологии сталинизма подрывают основы советского государства. В преддверии войны действительно сталинское руководство имело в виду как бы избавиться от такой мифической пятой колонны врагов, которые в их мнению подрывали основы государства.
Очень важно вы затронули тему, потому что когда громко говорили о пятой колонне врагов, о врагах повсюду, о врагах молодой советской страны, на самом деле эти враги, как я понимаю, если я не ошиблась, они тоже были, что называется, разных поколений и разных происхождений. То есть были враги, например, Ленинская гвардия, которые многовато знали о Сталине. Можно их, так сказать, считать, как бы сказать, первым, одним из первых эшелонов?
Конечно. Они, то есть, в общем, номенклатура, ну, старая большевистская гвардия, конечно, об этом и Хрущев говорил еще в 20-м съезде. О них... Конечно, знали о чистках, вот, то есть о политических чистках в армии, в партии, в номенклатуре, экономические кадры. Об этом писалось, ну, начиная с хрущевской оттепели. Но что показали архивы, к которым мы имели доступ с начала 90-х годов, это именно... всю секретную часть вот этих массовых операций, о которых, естественно, Хрущев ни слова не сказал, потому что он сам, как первый секретарь московского обкома, он посылал телеграмму Сталину в начале, точно могу сказать, 10 июля 1937 года, когда Ежов и Сталин попросили каждого руководителя партийного и НКВД в каждом регионе дать разнарядку цифры врагов по первой категории, то есть ВМН, и по второй. Хрущев, как и другие, дал цифры для Москвы. Очень интересный документ. Вот он говорит, ориентировочно там по первой категории 8500, по второй 30 тысяч и так далее. Каждый руководитель местный, руководитель партии, НКВД давали свои цифры. Потом они утверждались на самом высоком уровне в Политбюро и потом начинали эти массовые операции. То есть раскрылась другая часть, мы знали, ну, особенно на Западе, здесь тоже знали о процессах, о показательных процессах, о чистках партийной руководящей структуры и так далее. Но о процессах, о формах истребления вот врагов в рамках массовых операций, в архивах мы нашли эти дела в начало 90-х годов, и с тех пор вот уже 15 лет как российские историки и несколько зарубежных работают над этой темой.
Еще такой вопрос. Часть, скажем так, одна из категорий репрессированных, это были, скажем, те, кто уже отслужил свою службу и перестал быть нужен. То есть вчерашние палачи становились сами жертвами.
Да.
С вашей точки зрения, вот если взять все, что называется, официальные, неофициальные группы репрессированных лиц по периодам, по, так скажем, по причинам. Какая из этих групп самая массовая?
Самая массовая группа – это, в общем, вы говорите о 37-38?
Нет, я говорю вообще о всем периоде.
Ну, это народ, народные массы, то есть крестьяне. Конечно, крестьянство. Ну, и не только, знаете, очень много было простых рабочих, железнодорожников, которые попадали под репрессии. Но, опять-таки, я думаю, это надо изучать, нельзя в целом, там, с начала 30-х и до середины 50-х годов. Были разные периоды, разная направленность. Например, в 37-38 году была действительно такой радикализация вот, жестокости, потому что вот, за 15 месяцев, в общем, расстреляли 750 тысяч человек. То есть, примерно за 15 месяцев это 3/4, ну, там, 70% всех расстрелов, ну, сталинского времени, там, начиная с 30-го до 53-го года. Но это лишь одна форма репрессий, потому что, например, если брать послевоенные репрессии, тогда намного меньше расстреливали, но сажали очень много обычно простых граждан, даже и не по политическим статьям, например, по чисто уголовным, то есть этот знаменитый...
Опоздание на работу.
Ну, опоздание на работу или колоски. В основном колоски. Вот указ от 4 июня 1947 года, то есть против расхищения так называемой соцсобственности. По этому указу 1,5 миллиона простых людей, очень часто это были вдовы колхозников, которые погибли на войне, которые просто старались выжить, и был фактически голод, были огромные сложности, им давали, их сажали на 6, 7, даже до 10, 15 лет. Это другая форма репрессий, но это тем не менее, конечно, это не та форма, которая была в 37-38, но это другая форма массовых репрессий.
Чем вы, например, объясните, что в преддверии Второй мировой войны о том, что она будет, не могли не знать советские руководители и лично товарищ Сталин, произошла зачистка в вооруженных силах? Причем зачищали, в общем, не самых убогих, правда?
Но это одна из самых сложных проблем, потому что кажется действительно, что вот самому пулю пустили против самого себя. Но на самом деле тут это такая, ну, уже патологическая сторона вот сталинизма, то есть все умом, разумом нельзя объяснить.
Это же паранойя? Паранойя?
Ну, какая-то паранойя, да, конечно. Тут, по-моему, есть элемент паранойи. Конечно, потому что истреблялись самые лучшие полководцы. Считалось, что они именно недостаточно, ну, сталинисты в смысле...
То есть основной критерий был верность, а не профессионализм.
Да, конечно. Да, это то, конечно, что... верность, а не профессионализм.
Вот сообщение следующее от Романа. Я читал вашу книгу «История советского государства». Спасибо вам. И следующее сообщение. Будет ли продолжение? Это лично вам вопрос. Да.
Ну, продолжение, я боюсь, что не будет. Я останавливаюсь, эта книга еще вышла давно, в начале 90-х годов. Я считаю, почему я не пишу продолжение, потому что это уже не дело историков, к сожалению, вот заниматься 90-х годами и даже последующим периодом. Просто историк должен все-таки иметь некоторое время для размышлений. И главное, доступ к, ну, к архивам. Как вы знаете, для современного периода нет такого доступа. И я думаю, что, в общем, сейчас, ну, как всегда, во всех странах...
Вы в российских архивах работаете?
Да, конечно, я работал долго.
Вас не воспринимали как персонажа булгаковского? Во, у меня где сидят эти иностранцы, приедут, нашпионят.
Нет, нет, знаете, это время прошло, и, ну, счастью, это вообще было, конечно, замечательно, мне очень повезло, я уже, ну, 15 лет, в общем, работаю очень с российскими историками, и мне повезло познакомиться еще в конце 80-х годах вот с замечательным историком Виктором Петровичем Даниловым, который, ну, с которым мне удалось потом участвовать в его команде и провести под его руководством этот большой проект «Советская деревня глазами ВЧК, ОГПУ, НКВД». Вот сейчас мы с коллегами, с Сергеем Красильниковым и с Алексеем Беревовичем заканчиваем, наконец, пятый том этой серии, который начал покойный Виктор Петрович Данилов. То есть уже многие годы западные историки работают
рука об руку,
да. Рука об руку с российскими.
Вот вопрос вот какой к вам. Скажите, пожалуйста, если брать цифры, вот сухие цифры, когда начинаешь говорить о количестве репрессированных, каждый раз идут возмущенные реплики сталинистов, неосталинистов. Потому что, на самом деле, наверное, есть в этом зерно в чем? Существуют репрессированные, которые были уничтожены, то есть расстреляны или что-то с ними сделали аж до смерти. Существуют люди, которые попали в лагеря.
Да,
существуют люди, которые были депортированы целыми народами. Существуют члены семьи изменников Родины. Существуют люди, которые утратили, так скажем, вот social, что называется, они были уволены с работы, они, так сказать, выдавливались из социально активного слоя. Вот, на ваш взгляд, они все репрессированные? Или там, например, только расстрелянные, только депортированные?
Нет. Это важный вопрос. Еще одну большую категорию вы забыли, очень важную, это все люди, в основном крестьяне, которые умерли с голода. И, как мы знаем, этот голод и начало 30-х, и голод страшный послевоенный, это не был результат плохой погоды в основном. То есть это они тоже были жертвы. Я думаю, что сейчас довольно ясная картина сложилась. Есть понятие политические репрессии и есть понятие массовые репрессии. Политические репрессии – это... лишь часть репрессированных. Вы знаете, вышел в 91-м году закон Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий. Ну вот,
значит... Раскулаченные – это жертвы политических репрессий?
Конечно, безусловно.
А когда отбирали эти продовольственные излишки, это как, жертвы политических репрессий? Или так, случайно мимо проходили?
Нет, это, по-моему,
когда
тоже
когда люди
жертвы.
С голоду умирали?
Конечно, это жертв политических репрессий. Вот. Но... не считаются официально жертвами политических репрессий, вот те же колхозники, которые, которых сажали, потому что они воровали
колоски
или рабочие, которые буханку хлеба вот, воровали. И они считаются, им давалось по уголовному, то есть они карались не по 58-й статье.
Охищение социалистического имущества, вот, насколько я понимаю.
Да, конечно, но тем не менее, хотя они юридически не считаются жертвами политических репрессий, конечно, эти формы репрессий были политическими. Вот. Значит, конечно, это так. Ну, а цифры, они сейчас, почти все историки, они согласны насчет цифр. Ну, я назову только одну эту цифру. Это что, в общем, в течение четверти века больше 20 миллионов прошли через ГУЛАГ. Вот. Еще 6 миллионов были депортированы из спецпоселки. Еще около 6 миллионов пали жертвами голода и так далее.
То есть больше, цифра... что 26,6 – это больше 32 миллионов?
Конечно, да, конечно.
Замечательно, Саша. Ну вот вам вопрос от Алексея из Казани. Моя бабушка говорила, что не знала про репрессии, не слышала про них, ее семью не задело и так далее. Почему? Не хотели знать или все происходило не так явно? Я понимаю, наверное, вам все-таки трудно ответить на этот вопрос, но ведь действительно очень многие не хотят знать о том, что кого-то могли взять просто так.
Ну да, естественно, что не хотели взять, и не всех брали, но тем не менее, понимаете, вот страна, в которой, если считать, в общем, все виды репрессий, в общем, один из четырех взрослых, которые жили в это время, были репрессированы, то есть одной или, ну, в разной одной форме. Это огромная, конечно, пропорция всего населения, и, в общем, я думаю, что остались следы на, ну, на теперешнее время, это очевидно.
Плюс к этому еще, извините, перебила вас, я не исключаю, что еще вот люди боялись говорить. И вот этот вот страх говорить, кто-то и ушел с этим страхом, и его близкие могли ничего не узнать, правда?
Конечно, и большая часть репрессий проходила, конечно, секретно. Не надо никогда забыть, что все эти приговоры ГВМН, высшей мере наказания, например, в 1937-1938 году, никому это не было известно. Когда близкие старались узнать, им, как вы знаете, говорили,
10 лет
без права переписки.
Я сейчас вас прерву ненадолго. Я напомню, что наш гость сегодня историк Николай Верт. Мы обсуждаем государственную репрессивную политику эпохи сталинизма. Сейчас вас ждет короткий перерыв, во время которого слушатели «Эхо Москвы» услышат новости, а через пару минут мы вернемся в студию.
Выхода нет. День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор с Николаем Александровичем Вертом. Говорим мы о государственной репрессивной политике. И надо сказать, что вот 32 миллиона, это как-то даже меня, человека, которого трудно упрекнуть в симпатиях к Сталину, ударило по голове. Мне почему-то казалось, что цифры меньшие, да?
Нет, почему? Сейчас все это хорошо известно историкам. Это-таки, значит, цифры... То есть разные категории были тех, которые в лагерь направляли, были те, которые шли на спецпоселения, были тех, которые в специальные батальоны,
штрафбаты
посылали. были расстреляны, и, конечно, жертвы голода, который, опять-таки, не был вызван главным образом. Или очень
от плохой погоды, как вы сказали.
От плохой погоды, конечно.
А вот вам, пожалуйста, еще одна реплика. Вы вообще не в курсе, что люди умирают? И людей убивают. Сталин делал то, что важно было для страны. А все эти репрессированные – лишь трупный навоз, удобрявший его великие дела, пишет Олег. Нормально?
Ну, это страшные, конечно, реакции. Я просто... мне трудно понять вот такую... Но, к сожалению, вот что самое страшное, это что я смотрю, например, как в Германии воспитывали целые поколения после нацизма, насколько в Германии все, не только школьники, но и взрослые этой темой заинтересованы и чувствуют, в общем, вину прошлого, а что в России могут так реагировать, это, конечно, ужасно, и я думаю, что это имеет, конечно, громадные последствия вот для будущего поколения. Как же можно забывать такую вещь, как сталинизм, спрашиваю.
Ну, это мы оставим на совести людей, которые готовы внести обратно в мавзолей тело вождя всех времен и всех народов. У меня к вам вот какой вопрос. Вот лагеря, которые обеспечивали не бесплатной, но рабочей силой, да? Смена руководства, там отработавший и отработанный материал Ежов, за которым пошли следующие и следующие, и, так сказать, вся верхушка причастная уничтожалась. Но, скажем так, некая целесообразность была, ведь сталинизм, например, частенько сравнивают с немецким фашизмом. Немецкие концлагеря при всей чудовищности этой, как бы это сказать, аккуратности, но все шло в дело, да? Здесь зубы, здесь волосы, здесь башмачки детские. Кошмар, но отвечает на вопрос, для чего? А вот, на ваш взгляд, для чего?
Ну, для чего? Ну, логика вначале была, например, для раскулачивания этих людей посылали как бы колонизировать далекие
неосвоенные территории.
То есть эксплуатировать, никто бы не поехал сам на Колыму и на
Сибирь,
в Оркуту и так далее. Но на самом деле это, в общем, продукция вот лагерного труда была, ну, ничтожной. То есть, конечно, в некоторых отраслях ну, производить, ну, вот, например, производство золота. Действительно, 90% людей, которые это золото производили, были заключенные.
То есть... Более того, извините, я где-то читала, что, например, Российская империя, его величество пока было живо, не считали целесообразным кое-какие разработки полезных ископаемых делать, например, в том же Колымском крае, потому что чудовищные климатические условия. И представляли себе, сколько народ поляжет.
Ну да, ну, в общем, это не входило в расчеты, сколько народу поляжет, конечно. Вот, например, 1937-1938 год, опять-таки, огромный наплыв вот зэков, которых приговорили по второй категории, более 800 тысяч за один год наплыв в ГУЛАГ. И результат это, что все планы ГУЛАГа, например, нарушаются, то есть производительность спускается. То есть, конечно, были сильные противоречия между политической линией репрессий и экономической. Это не значит, что если было больше людей в ГУЛАГе, то больше производили. Конечно, нет. Но, в общем, не считались, конечно, с людьми, которые умерли. Все эти, например, мертвые, так называемая мертвая линия Салехард и Гарка, никогда не была не только рентабельной, но вообще ее не пустили. Все эти лесозаготовки, конечно, это делалось в конце концов, но продуктивность была ничтожной в ГУЛАГе, и это просто, конечно, люди вымирали огромным количеством, а государству это приносило ничтожные и, во всяком случае, часто очень ненужные ресурсы. Очень мало, в общем, была производительность, очень низкая производительность труда.
Так, вопросы. Вопросы следующие. Были ли талантливыми военачальниками те, кто был репрессирован? Перечисляются Тухачевский, Блюхер.
Конечно.
Например, если я не ошибаюсь, Мерецкого, по-моему, из пыточной камеры достали и вернули на самые высокие.
Несколько, конечно.
Так, господин Верта, скажите, пожалуйста, чем объясняется ваш интерес к происходившему в России?
Это сложная семейная история. В общем, мой отец был из эмиграции, но он английский подданный. Он вернулся в Россию как корреспондент BBC во время войны. Всю войну прошел как корреспондент BBC. Он никогда не был коммунистом, но он надеялся, что... система изменится к лучшему, и, конечно,
сможет вернуться. Он хотел вернуться?
Он не хотел вернуться, но он надеялся, что в России будет лучший строй. И, увы, вот написал знаменитую книгу, которая вышла у вас, «Россия в войне», была она опубликована в 1965 году, и готовил новую книгу «Россия в мире», когда случилось, когда советские войска вошли в Чехословакию в августе 1968 года. Ну, и мой отец, конечно, был настолько разочарован, в общем, этими событиями, что он покончил с собой. И мне тогда было 18 лет, я решил стараться понять эту страну, которую мой отец, в общем, очень любил, хотя он не был никогда не коммунистом, но он прошел всю войну, он понимал страдания этой народа, страны. Я решил, что это такой мой долг работать, стараться понимать историю этой страны, как можно лучше. Вот уже 30 лет
страшную
занимаюсь.
Страшную историю вы рассказали, страшно. Скажите, пожалуйста, Андрей задает вопрос. Люди, которые... Это уже сейчас касается не только России, это сейчас касается многих бывших союзных республик. Люди, которые, например, во время войны брались за оружие, он перечисляет там, власовцы, бендеровцы, лесные братья, там всякие. Вот их можно относить к политически репрессированным? Потому что, в общем, есть информация о том, что они сами по себе тоже являлись злом, многие из них.
Да, это очень сложный вопрос. Но это действительно тут большая разница в репрессиях совсем невинных людей. Это были настоящие оппоненты оппоненты советской власти. К сожалению, часто мы знаем сейчас из истории этого периода Второй мировой войны именно на Западной Украине, в Прибалтике, что у них не всегда все было чисто. То есть они сами, многие из них участвовали в геноциде. Бывало. Конечно, они... они сопротивлялись советизации своей страны, то есть Прибалтики.
Украина западная.
Западная Украина. Они были настоящими, оппонентами.
Оппозиционерами.
Да.
Депортированные народы. Опять же, лозунги известны. Коллаборанты, такие-сякие.
Это чушь.
На самом деле для чего?
Для чего? Например, на Кавказе это очень, скажем, древняя проблема. То есть, например, берем чеченцев. Мы знаем, насколько Российская империя еще во второй половине XIX века старалась покорить вот эти народы Кавказа, которые сопротивлялись, ну, русификации. Угу. Потом таким же образом эти народы сопротивлялись, ну, советизации. Они не принимали...
Хотели жить по своим законам.
Да, хотели жить по своим законам. То есть тут идет уже имперское, имперское начало. Сталин, как создатель вот новой формы империи, он решил раз и навсегда покончить вот с этой проблемой окраин, которые были никогда, ну, не под контролем. Что радикально, это то, что он взял и, за неделю... В феврале 44 года вывезли, депортировали 500 тысяч человек, 500 000 вот ингушей и чеченцев, ну, не говоря еще о других. То есть радикальное такое, можно сказать, решение, страшное решение вопроса. И не только, значит, депортировал...
Так скажем, подавить.
Подавить и раз и навсегда решить этот вопрос.
А скажите, пожалуйста, вот, например, была такая книга у поэта, советского поэта Семёна Липкина, «Декады» она называлась. Она была как раз посвящена истории этой депортации. Mm-hmm. Это художественная книга, но похоже...
Да, похоже, конечно.
Сейчас она чудовищная, да, ее читать невозможно.
Мы очень много сейчас знаем об этой депортации, например, можно проследить точно, как ее подготовляли несколько месяцев заранее, распределяли, куда поедут такие, ну, по разным местам в Казахстане и в других местах, как подавали эшелоны. То есть здесь идет уже настоящая профессиональная технология депортации.
А их, что называется, депортировали, чтобы уничтожить вот тех, кого... Или задача была их там перебросить на какое-то другое место, чтобы они...
Да. Значит, в цели уничтожения как таковой... Нельзя найти...
Но не было цели, чтобы они выжили. Так я понимаю?
Да, потому что мы знаем сейчас, что 4 первые года, когда в 48-м году была проверка, вот сколько осталось, например, людей, которые были высланы из Кавказа, четверть уже погибла за 4 года. Четверть. Uh-huh. То есть примерно 150 тысяч их просто не было в живых. Uh-huh. В основном дети и
старики.
Но если сравнить с кулацкой ссылкой начала 30-х годов, пропорции, в общем, были чуть ниже, но, знаете, сопоставимы. И особенно ужасная была смертность детей. Например, мы знаем, что когда в 30-31 году депортировали 1 800 000 крестьян. На 1 января 1932 года осталось по подсчетам 1 300 000, 500 000 исчезли. Не все умерли, примерно половина умерла, другие просто сбежали. Но видите, это огромный процент потери людей. Угу. Вот, это все это сейчас, конечно, хорошо документировано по архивам. Все это можно прочитать, очень много прогресса в историографии этих вопросов. То есть все депортации, они, конечно, это чудовищный процент жизненных потерь и смерти.
Но опять-таки, можно ли, на ваш взгляд, говорить о том, что... Все вот эти вот акции, в них, так сказать, желание совершить некое политическое действие накладывалось на общий, извините, бардак.
Угу. Да, конечно. Знаете, сейчас можно хорошо тоже проследить не только, как принимались решения, но и как они осуществлялись на местах. Например, насчет раскулачивания. ОГПУ она занималась, в общем, транспортировкой и арестом. Но на местах либо не предупреждали даже местных властей. В общем, ничего не было подготовлено для них. То есть людей выбрасывали прямо в тайгу, в степь. И, конечно, люди умирали. То есть накладывался... Вот было и решение страшное, ну и общий такой бардак, конечно, тоже. Сейчас вот интересно для историков, мы можем проследить именно всю цепь, то есть и от решения прямо до осуществления на места.
А еще, знаете, какой информации. Страшный, чудовищный аспект? Уже упоминали мы с вами, что цифры были весьма-весьма велики. Но очень многие люди из тех, кто выжил, пройдя вот все это горнило, весь этот ужас, они, как бы сказать, может быть, задним числом воспринимали это все как нормальную жизнь.
Да.
Ну да, посидел. Ну а кто? От сумы до от тюрьмы. Есть же такая поговорка.
Да, да, вот именно это очень интересный
изменение аспект. В сознании, да?
Да, очень интересный аспект, потому что это именно когда такая массовая репрессия, что грань стирается между произволом и непроизволом, между свободой и несвободой. Например, в 1933 году пишет один очень интересный корреспондент крестьянской газеты, он по стране, значит, путешествует и говорит, вот колхозникам теперь все равно, вот когда их приговаривают на ИТР, то есть исправительно-трудовые работы, не посылают еще в лагерь, но просто на принудиловку, как они. Они говорят, ну, на принудиловке нам не хуже, чем в колхозе, потому что...
Одно и то же.
Одно и то же. Понимаете, были вот стирание грань между свободой и несвободой, между... Вот это очень важный аспект, и многое о чем говорит, конечно. Это, конечно, интересно.
Николай Александрович, скажите, пожалуйста, вот очень много в последние годы, последний вот небольшой период времени, я бы сказал, год с небольшим, обсуждается эффективность сталинского менеджмента. И Олег из Рыбинска задает вопрос, а вот не было бы раскулачивания и репрессий, смог бы Сталин провести индустриализацию так же быстро? Можно говорить о том, что в результате репрессий какие-то крупные деяния были осуществлены быстрее? Или, на ваш взгляд, это...
Конечно, нет, потому что, наоборот, раскулачивание. Раскулачивали кого? Самых таких, тех, которые тружеников, которые, несмотря на все трудности, в общем, лучших раскулачивали.
Ну, а Шарашки, например?
Шарашки, да. Но Шарашки – это, ну, довольно...
Узкая
и маргинальная, да. Но, понимаете, в основном ломали... Это огромные потери потенциала жизни. То же самое, вот, что происходило с репрессированием отличных полководцев и так далее. Репрессировали это огромные людские потери людей, которые могли бы, конечно, вложить свой вклад
в
развитие страны.
Вопрос от Дмитрия. Что вы думаете по поводу идеи ряда историков, в частности Марка Солонина, что часть жертв репрессий была после войны и после смерти Сталина задним числом вписана в число жертв нацистской оккупации?
Нет, тут отдельные, то есть жертвы нацистской оккупации, это...
Ну, есть такая версия, что якобы к ним относили, что задним числом кого-то, какую-то часть репрессированных.
Нет.
Не похоже.
Не похоже, совсем нет.
Вот вам пишет Дмитрий, преподаватель истории, что давно работает по вашей книге и считает, что это лучший учебник по советской истории. Перед вами лежит книга с историей, как бы это с человеческими историями. Вы ее, во-первых, пожалуйста, покажите, а во-вторых, переведите мне безграмотно, что там написано.
Но это моя последняя книга, она совсем свежая, вышла 2 недели тому назад в Париже и посвящена большому террору 1937-1938 годах. Называется она, значит, перевести с французского, «Пьяница и цветочница. Автопсия массового преступления. 1937-1938 год». Почему такое странное название? Ну, это две жизни, такие истории, которые можно сейчас вот именно в архивах найти. Это я тут, в общем, в этой книге объясняю вот все механизм в основном массовых репрессий 1937-1938 годах, но и тоже очень много опираясь на микроистории. Пьяница – это некий железнодорожник, такой вдовин, напился, он работал на железной дороге Москва-Ярославль, напился в буфете станции, подмосковной станции Хотьково, и бросил свой стакан. Стакан попал в портрет Калинина, который был во многих буфетах. Ну вот,
зачем
обычное...
в буфете портрет Калинина? Но... хоть убейте, не понимаю.
Ну, не Сталина, тут Калинин, но все-таки глава государства. Вот. И, ну, в обычное время он бы, наверное, получил год там за хулиганство. Тут это октябрь 1937 года. Его дело переходит от обычной, ну, от милиции, к НКВД, к такому начальнику местного НКВД, ему дали наряд. Надо, то есть наряд, ему надо арестовать...
Столько-то человек.
Да, 50 человек по своему там округу и быстро, оперативно, потому что сверху поджимают там лимиты и дали им. Ну, конечно, и вот бедного вдовина расстреливают, ну, через тройку проводят, и за 3 недели все это дело сделано, и нет человека, нет вдовина. А цветочница – это тоже такая типичная история. Вот 1937 год, конец года, бывшая, так называемая бывшая, 74 года, подрабатывает, продает цветы на Преображенском кладбище в Ленинграде. Каждый день спрашивает у могильщиков, ну, сколько привезут покойных на следующий день, чтобы принести вот цветы. А один могильщик и говорит, а завтра партию расстрелянных привезут. Ну, вот она кому-то рассказала, ну, она тоже, в общем... под тройку.
К сожалению, Николай Александрович, время наше истекает. Во-первых, вижу сообщение, Сталин был очень эффективный тиран. А во-вторых, хочу закончить, наверное, сообщением от Бориса из Омска, который пишет лично вам. Очень благодарен вам за ваш труд и за принесенную в жертву моей родине жизнь вашего отца. Знаете, мне кажется, что вот спасибо людям, которые понимают. Я благодарю. Напомню, что наш сегодняшний гость Николай Александрович Верц, сотрудник Центра научных исследований Франции, автор многочисленных работ по советской истории. Это цикл передач именем Сталина в эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Я, Наталья Болтянская, прощаюсь с вами.
Выхода нет.